Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем передачу «Беседы с батюшкой». И сегодня, воскресный вечер, в прямом эфире у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех нас поздравляю с Днем памяти любимого ученика Христова, апостола Иоанна Богослова, евангелиста, и святителя Тихона, патриарха Всероссийского, нашего покровителя. Поэтому всех поздравляю и будем просить их молитвы. А также хотелось вот что сказать. Закончился летний период, а летом все наши телезрители, их финансовая активность снижается и гораздо реже отправляют свои пожертвования на телеканал «Союз». Из-за лета образовывается огромный долг, который рискует лишить нас удовольствия смотреть наши передачи. Поэтому вернитесь, пожалуйста, к вашему обычному ритму и помогите нашему каналу.
Батюшка, ну, начну с тех вопросов, которые пришли к нам на наш сайт. Несколько раз видела, как какая-нибудь незнакомая женщина или бабушка в воспитательных мерах бьет ребенка или проявляет агрессию по отношению к нему. Делаешь замечание, а в ответ: «Не лезьте, это не ваше дело». У меня всегда сердце замирает, когда я такое вижу, а потом переживаю об этом ребенке, думаю, если она его на улице колотит, то что же дома происходит? Скажите, правильно ли я делаю, когда вмешиваюсь, и что вообще в таких ситуациях делать?
Всякое дерево нам Господь заповедал судить по плодам. Если в наше вмешательство что-нибудь, какую-то проблему решило или нет? Тем более, а что дома творится?
Но это только догадки.
Вот. Поэтому просто это, ну как там, реакция живого человека на это событие. Но толку от этого нет. Да, к сожалению, это... Ну, не так уж часто можно увидеть, но все-таки это случай не уникальный. Конечно, народ у нас весьма раздражителен, и даже не в целях воспитания, а иногда просто вымещая на детях свою сердитость, проявляет вот такое, ну, как поведение, можно сказать. Вот что очень печально. Но вот такое вмешательство, оно ничего не дает, к сожалению. Увещевать тут бессмысленно, потому что обычно вот эти женщины, они колотят в гневе. И тут гнев он не творит, правда Божия.
Да, часто люди на исповеди потом в этом горько раскаиваются.
Да, бывает. Это частенько тоже.
Но, то есть, тут вообще промолчать, пройти мимо, или все-таки, может быть, предложить помощь, или вот, ну, каким образом?
Ну, вообще-то, это хорошая мысль. Подойти и сказать, не помочь ли вам чем-нибудь? Ну, я, например, да простит меня Господь, что говорю о себе. Ну, когда вот вдруг ребенок начинает плакать. Обычно те взрослые, которые с ним находятся, мама, там, бабушка, они теряются. Особенно в храме. И, ну, и не только в храме. Я подхожу и громко спрашиваю, кто разрешил плакать? Кто? И не глядя на ребенка, а глядя вокруг, так сказать, насупив брови. Ребенок удивляется. И как-то это его отвлекает. Вот так. чистенько дело. Если он не унимается, может быть, ты сам как-то видел. Я говорю, я не разрешаю в храме кричать. И мамочка говорит, отправляйтесь тогда на улицу. И там уже унимаете, там как-то отвлекаете.
То есть здесь лучше проявить какое-то такое вот доброе участие, нежели
да, чем вот, давать. Ну, конечно, это как-то смешно. Один взрослый говорит другому взрослому.
Что нужно делать.
Ну да, это, дескать, я умный, а ты дурак.
В проповедях священников постоянно звучит, что мы не должны желать себе материальных благ, удачной, сытой и спокойной жизни. А как же тексты некоторых молитв, в которых мы молим Бога? Приведи нас к тихой безмятежной жизни, даруй исцеление, избави от скорби и печалей. То есть получается, что негоже это просить?
Да, в этом есть, конечно, противоречие. Эти молитвы были составлены в XIX веке. И уже такой пафос христиан, настроенный на жизнь вечную, он в большой степени ослабел. Но и всяких печалей, связанных там и с голодом, и с холодом, и с пожарами, это было гораздо чаще, чем теперь, конечно.
Но все-таки нет в этом греха просить нет, у себя для себя?
Нет, греха в этом никакого нет. Мы, как маленькие дети, можем у своего отца просить чего угодно. Ему желательно вообще любое обращение нас к нему, но кроме с просьбой, чтобы он кого-то наказал.
Или отомстил.
Там, да, или огонь с неба низвел на некоторых людей. Вот это, конечно, Богу не угодно.
То есть он указал все-таки нам, что нам, во-первых,
конечно, просить. Ищите прежде всего Царство Небесное. А все остальное приложится вам. Ну, что еще тут можно говорить?
Ну, вот мы по маловерию все-таки обращаемся к нему. С
этими ну, молитвами. Да, конечно. Ну, вот я сегодня ехал, одна ну, наша старинная прихожанка, мы с ней дружим много лет, и вот там едет на обследование, побаивается, естественно, и просил помолиться. Ну, так и что тут? Ее в этом упрекнуть? Я говорю, да нет, конечно, помолимся.
Является ли суеверием то, что есть такое мнение, у каждого есть не только ангел-хранитель, но и икона-заступница? Как у вас с таким знакомым суеверием?
А это зависит от самого человека. Если человек изберет какую-нибудь икону себе в заступнице, то так оно и будет, по вере вашей, дадастся вам. А так, чтобы она есть, кем-то назначалась, ну, такого, конечно, нет.
Но если человек избирает икону, то это не умаление или значение самой, например, Богородицы,
нет,
которая является нашей заступницей?
Нет. Ни в коем случае. Дело в том, что человек, он никак не может умолить Пресвятую Богородицу.
Но вот носит он, нет, говорит, моя Казанская, вот все остальное, это как бы вот не мое, а моя вот она.
Нет, ну, тут речи разные можно при этом говорить. Моя, не моя. Меня однажды Казанская спасла от штрафа милиционеру. Я ехал, скорость превысил, милиционер остановил. Я говорю, знаешь, извини, вот еду со всеночной, устал, мне еще по МКАДу долго ехать. Он говорит, что ты мне говоришь? Я говорит, татарин. Я говорю, ну так и что, татарин, а праздник-то казанский. И он меня отпустил. Так что вот. Хотя я и люблю, вот как-то мы и храм освещали на Казанскую. И Она долго над моей кроватью висела, когда одна семья прихожан нам подарила эту икону. А вот я долго ждал, когда будет храм у нас. Вот дождался теперь в иконостасе она, Митрофанинского храма. Замечательная икона такая. Архаического такого письма. Просто мне очень нравится.
После смерти мамы было очень тяжело. Стала вести дневник, где записывала все свои мысли, обиды, горести, маленькие радости. Так мне было легче пережить эту потерю. Батюшка, к которому я хожу на исповедь, сказал, дневник вести не надо, нужно его сжечь. Скажите, а что, православному человеку грех вести дневник?
Первый раз слышу такое. Очень много православных вели дневник. Это к православию имеет отношение, как это журналистолик.
Ну, вообще, дневники многих святых людей мы с удовольствием читаем.
Ну, отец Иван Кронштадтский, например. Так что он, скорее, и имел в виду другое, батюшка. Он, скорее, имел в виду вот что. Мне так кажется, может, я ошибаюсь, что она этим дневником, как-то затмила главное. Отвлеклась от молитвы за мать и увлеклась дневником. Поэтому он для того, чтобы...
Он стал утешением для нее вместо...
Ну да, вместо Господа. Духа Святаго. Вот я думаю, что батюшка из этих соображений, а не из того, что дневник, он, так сказать, как-то противопоказан
христианам. Спасибо, батюшка. Есть звонок у нас.
Здравствуйте, слушаем вас.
Дмитрий, хочу задать вам такой вопрос. Как относиться к молитве по соглашению? Я часто слышу, об этом говорят. В определенные дни, в определенные часы читаются какие-то молитвы. Как к этому относиться? Спасибо.
Относиться спокойно, не нервничать. Хотят люди в определенный момент все вместе молиться. Ну и пусть молятся. Че, как относиться? Ничего в этом такого страшного нет. Сам Господь сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое и будут что-то просить у Отца Небесного, дастся им. Ну так что?
Ну и многие люди свидетельствуют о том, что это действительно приносит результат. Есть плоды такой молитвы?
Приносит результат не в неназначенное время и не количество участников, а исключительно молитвенное усердие. Если такие приемы добавляют молитвенное усердие, то будет результат.
Для многих это стимул. Стимул
встать, что такое стимул? Стимул – это палка с острым концом. Вот. Раз стимул, что ж, во славу Божию.
Почему бесполезно общаться с сектантами обычным людям? Некоторые сектанты после разговора с православными обращаются в православие.
А я высказывал такую мысль, имея в виду всю массу всех крещенных в православии людей. А совсем не те, кто специально к этому готовился и изучил какую-то секту и начал против нее действовать. Это может в отдельных случаях принести желаемый результат. Но просто это нужно делать профессионально. Нужно знать их литературу, нужно знать их, в кавычках, догматику, и нужно знать, в чем их аргументы. Они грешат против истины. Вот и все.
А так просто спорить не о чем.
Да это разговор двух глухих.
В часто получал в течение жизни от людей негативные эмоции, был свидетелем их низких поступков. Были и хорошие моменты, но проанализировав, я понял, что не хочу вообще ни с кем общаться, кроме близких. Грешно ли сторониться и избегать людей?
Да нет, совсем не грешно. Все главное в мотивации.
Ради чего?
Да, это? Ради чего. А так, уход от мира, даже, ну, такой фактический, это у нас в церкви практикуется с 3 века. А нынче 21-й. Так что ничего.
Ну а для самого человека не вредно ли такое вот замкнутое житье?
Ну, во-первых, это надо всегда совершать такое удаление по благословению. Потому что для обычного среднестатистического человека, конечно, вредно. Потому что одиночество – это большая нагрузка на психику, на душу. Это совсем непростое упражнение. Поэтому если человек просто вот, ой, надоели эти человечки, пойду-ка я в лес комара кормить. Вот. И, как говорится, может умом повредиться. Поэтому это совсем путь не для всех, а постепенно человек может к этому прийти. И это вещь такая, ну, тоже обыкновенная. Сначала человек подвязается в монастыре, потом в скиту, а потом уже уходит в затвор. Все имеет последовательность. А некоторые даже после затвора выходит в мир и начинает старчествовать по указанию Пресвятой Богородицы. Ну, конечно, отдых себе дают, тоже одиночество. Потому что есть привычка к молитве. А люди, конечно, они своими умными вопросами, они от этого отвлекают.
Есть вопрос у нас?
Алло, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий и батюшка Александр. У меня вопрос. Вернее, не вопрос, а предложение.
Это не пойдет. Это не пойдет. Нам только вопрос.
А нет, вы знаете...
Я-то знаю, да, конечно. Не все, но кое-чего знаю.
Батюшка, нет, у меня вопрос.
А, вопрос, давайте.
Батюшка, я всегда переживаю, что я смотрю ваш канал с удовольствием и ни рубля не вкладываю.
Вот.
Почему нельзя поставить ящички в храме?
Все можно, но сейчас, сейчас существует форма оплаты, которую указывают в бегущей строке. Так что вот для вас ничего не надо направлять. Вы обратитесь к внучку, дайте ему 100 рублей, и он отправит ящички. Кто будет эти ящички колотить, где их вешать? Понимаете, это... Если по 2 миллиончика бы клали, тогда ящичек имеет смысл. А так мы с миру по нитке канал собирает. Вот, там очень много тружеников. Я там бывал в Екатеринбурге, видел всю эту, так сказать, кухню. Это очень все... стоит дорого, и сам сигнал, который распространяется. Спасибо. Поэтому не надо думать, что вот я сижу на табуретке, и вот я придумал, а там все дураки. Вот такую простую вещь. Не, чтобы ящички поставить. А вы знаете, сколько бензину нужно, чтобы эти ящички объездить? Понимаете? А тут раз, и все в электронном виде.
Еще не каждый настоятель благословит в своем храме этот ящичек.
Да, конечно, потому что...
Все понятно.
Ну, наконец-то, Господи помилуй.
Чем состояние теплохладности в христианском смысле опаснее, чем даже холодность?
А так Господь сказал. Тут даже можно не размышлять. Просто холодность, ее же можно, как говорится, поменять знак. И будет горячо. Холод-то тоже обжигает. А теплохладность... Это равнодушие. Это гораздо серьезнее. И вот та ситуация, вот в нашем русском народе я наблюдаю, ну, какое-то равнодушие к церкви, к духовной жизни. Вот больше всего меня, конечно, угнетает это вот что. Христос ходил по земле. Некоторые люди даже ездят в Святую Землю и видят вот, вот здесь он ходил, здесь он стоял, здесь он преображался, здесь он ходил по воде. И что? И ничего. Не производит вот такого впечатления, чтобы человек как-то... Ну, хотя бы взял, купил бы печку и стал бы хлеб печь. Ну, что-нибудь как-то на него подействовало. Ну, так сувенирчиков купит и домой. А потом говорит, я вот был. Ну, был. А и что дальше?
И почему, на ваш взгляд, такое вот?
А потому что теплохладность. Вопросы веры, они глубоко не затрагивают совершенно человека. Очень-очень поверхностно. Человек сочувствует. Ну, вот такая обычная жизнь. Кто валов купил, кто женился, не до того.
То есть заботы мира сего, они в основном человека,
ну, да,
поглощают.
Да, да, да.
Но это было всегда, и все-таки мы
всегда.
Знаем...
Всегда. Но я-то всегда не жил. Я наблюдаю вот теперешнюю ситуацию. Где я могу наблюдать? Ну, только внутри храма, а где еще?
Первые христиане, они горели любовью ко Христу. С радостью шли на мучение и смерть.
Ну, и вторые христиане, и предпоследние. Ведь во времена большевистского гонения огромное количество людей, которые с радостью соглашались умереть, пойти в ссылку.
Значит, они горели верой Христу.
Да, разумеется.
Почему современный человек, который спустя, ну, всего-то 100 лет меньше, не горит?
Ну вот, это мне неведомо.
2000 лет этот огонь горел, и вдруг он угасает.
Да, потому что Господь говорит, приду, найду ли веру на земле? Потому что увеличились беззакония. И оскудел любовь. Ведь этот огонь, это есть любовь к Богу и к человеку.
Ну вот как человеку, желающему возжечь в своей душе этот огонь, что он должен сделать?
Ну, во-первых, он, если он желает этот огонь зажечь, то обязательно нужен... Ну, этот огонь иметь, а во-вторых, найти приложение для этого огня. Жизнь должна быть посвящена не себе любимому, а тому, кто нуждается. Взять какого-нибудь мальчонку, у которого нет папы с мамой. И взять и заменить ему их. И вот человек был грустный, несчастный, а потом нашел мамочку. И она его любит. А он любит ее. А на небесах радость от этой любви. И они своей любовью освещают все вокруг. А все вообще просто вот на поверхности. Или вот идет человек, перевернутая урна. Противно смотреть. А он взял, наклонился, все собрал и сложил внутрь. Ради Христа. Ради красоты.
И вот в этих поступках потихонечку человек...
Да не потихонечку, это же воспитание сердца. И уже человек, он как-то и не может без этого. Вот есть же у нас там ребята, они увлекаются тем, что чистят берега рек. Вот эти, так сказать, бывшие пионеры придут куда-то на берег реки, накидают банок, бутылок, всякой этой пластмассовой продукции, которую по 100 лет, по 200 не может разложиться. А разлагаясь, выделяет ядовитые вещества. Вот. И все загажено. А есть молодежь, которая собирает это в пакеты и вывозит это мусор. То есть вот один человек гадит, а другой человек наоборот. Даже кошка, она за собой закапывает с отхода своего производства. Вот хотя бы на нее надо посмотреть, как она делает. Кошка гораздо лучше относится к Богом данной природе, которая вокруг. Она как тут хоть неразумное существо, как человек, но она действует правильно. То, что Господь в нее это вложил. И Господь ждет, когда мы сами в себя, в своих детей это вложим. А то едешь по Москве, форочка открывается, окурок летит на мостовую. Но ни в одной столице мира этого не увидишь. Вот это хамство. Ну, это просто мерзость. А это мерзость сплошная. И мужчины, и женщины, и молодые, и старые. Или идет и сморкается прямо на тротуар. Из одной ноздри, потом из другой. Ну, орангутанг того не делает. Ну, вот взять, чтобы кто-нибудь его снял на пленочку, посмотрел, как ты выглядишь. Тебя сопли душат. Ну, должен быть у тебя носовой платок. Ну, это же вроде несложно. Но я не могу себе представить, чтобы какой-то святой человек вот так вот выворачивал свои ноздри об асфальт. А чтобы еще люди ходили и скользили, потому что там иногда 2 миллиона соплей. Ну, вот это вот все безобразие такое. К сожалению. Поэтому начинается... И все потом равнодушие ко всему. Человек теряет ощущение красоты. Его не радуют ни цветы. Может взять и там на тракторе проехать по клумбе. Ему надо развернуться. И все. Красота уходит из жизни. И красота из отношений людей. Красота уходит из воспитания детей. Дети ведь, ну, они даны для того, чтобы умягчать сердца взрослых, чтобы люди умилялись. А дети так себя ведут, что холодный пот прошибает, и шерсть встает дыбом. Глядя, как дети, что они вообще изрыгают. Давеча я тут был, беседовал с одним директором школы и, значит, и завучем. Там про одного мальчика говорили, и вот этот мальчик там обернулся там, к девочке, и что-то ей сказал, я тебе там то ли моргало выколю. Так, интересная тема. Они говорят, ну откуда он мог взять? Я говорю, миленькие, из советского кинематографа. Это же аккуратно текст, который произносит артист Леонов, играя какого-то бандюгана. Ведь кинематограф – это же очень сильный воспитатель. А уж наше советское кино так вообще воспето. Даже люди, которые сыграли только маленькие роли, они все гении. Они все гении, все незабвенные. Режиссеры – гении, там, сценаристы – гении. Все одни только гении и легенды. И вот легенды и гении учат детей такой вот лексики. Вот, собственно, и все. Откуда что растет.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Александр. Вопрос у меня такой. Дети ходят в воскресную школу. Сегодня на уроке православной истории государства российского учитель сказал такую фразу. Дословно. Хоть царь Николай II и канонизирован, но русско-японскую войну он начал, чтобы отвлечь внимание народных масс от внутренней ситуации в стране и расстрел 9 января на его совести. Вот мы, честно говоря, семья православная и не знаем, как реагировать на эту фразу преподавателя.
Ну, очень жаль. Я только тогда не понимаю, в чем ваше православие. Оно в чем вообще? А когда будут сжечь ваш храм? Или к царским вратам будут прибивать вашего настоятеля?
Вот мы хотим пойти в эту православную школу.
Ну, сходите.
Преподавателя.
Вот вы сходите. Вот, это уже действие.
Более того, мы хотели сегодня пообщаться с настоятелем, но, честно говоря, знаете как, остановились, чтобы источники, первоисточники прочитать. Может, мы чего-то не знаем?
Да нет, просто это версия такой большевистской историографии.
Волосы стоят дыбом, волосы стоят дыбом.
Это большевистская историография. Царь к этому расстрелу никакого отношения не имел. Все следователи специальные, инспирированные следствие этим самым Керенским, все обследовали. Хотя обвинить царя, его супругу, ничего на них не нашли. Безукоризненно. Его в то время и в Москве не было. Это была обыкновенная провокация. Из толпы этого гапоновского шествия начали стрелять в солдат. Они ответили. Вот. Но я не историк. Я вот такую версию читал. Но хоть и канонизирован. То есть человек явно не понимает, что такое канонизирован. Думают, что это некий такой формальный акт по договору. Нет, это просто наивно и смешно. А если вам как бы это все, вот вы говорите, волосы дымом встают, очень хорошо, тогда нужно самим воспитывать детей и самим их учить тому, что вы считаете нужным. А не отдавать чужим дядям и тетям, которые повторяют версии врагов рода человеческого. Вот, тогда все будет хорошо.
Так воскресная школа, батюшка, в общем, как-то смотрим на это.
Да хоть субботнее, понимаете?
Понятно, все, я вас понял, спасибо.
Вам. Отлично, Александр, дорогой, звоните еще.
Чем дальше идет жизнь, тем больше сатанизма вижу в себе. Вижу, что живу по принципу. то, что ненавижу, то и люблю. Если человек за свою жизнь так и не приобретет бесстрастие души, может ли Господь спасти такого человека?
Ну, конечно, такого и может. Более того, он его может спасти через очищение его от страстей и дарование ему бесстрастия.
То есть, когда человек признает, что он вместо того, чтобы возноситься, погружается в
бездну. Да, и даже вот первая фраза говорит о том, что человек начинает прозревать. Это очень хороший процесс. Меня, например, это радует.
То как... есть то, что он видит в себе, это и да, есть прозрение.
Прозрение, конечно. Наконец-то стал замечать. Потому что большинство людей, они замечают в других всякие процессы.
Ну да, что люди становятся
злее.
А
когда человек сам в себе видит опасные тенденции, то это очень хорошее дело. И вот может понудить обратиться к Богу, к Спасителю, чтобы он его спас. И если его будет молиться неотступно, Господь его обязательно спасет. Как спас разбойника.
Обычно люди говорят, мир вокруг погружается во тьму.
Так мы-то с миром.
Ну вот про себя как-то это...
Ну вот, это как раз вот это заблуждение.
Ветхий Завет строго запрещал вступать в религиозно смешанные браки. Является ли грехом и прямым нарушением заповеди вступление в брак с неверующим?
Неправильный подход к этой проблеме. Когда человек вступает в брак с неверующим, это уже свидетельство того, что он неверующий сам. Вот он совершенно не может быть христианином. Причем категорически. Поэтому пусть на ком хочет, на том и женится. Какая разница? Он, ну, может, он крест на себе носит или крещеный? Ну, так и что? Кальтенбруннер тоже был крещеный. Потому что верующий человек, он женится не потому, что возраст подошел, а потому, что он хочет основать малую церковь. Но он же не женится на корове или козе. Он женится на человеке женского пола, который также желает создать домашнюю церковь. И вот они всю жизнь эту домашнюю церковь строят. Они ругаются по разному пустяку. Где будем жить? Кто больше дал? Ты больше любишь маму, чем меня? А мама там... свои козни строят и так далее. Это так живут неверующие люди. Они могут говорить что угодно, про веру, там, еще что-то, даже куда-то ходить. Они, такие люди, вполне возможно, ходят в церковь. Но кого когда спасло хождение в церковь? Ну, как пришел, так и ушел. С чем пришел, с тем и вышел. Спасает-то не это, а только стяжание благодати Святаго Духа. А как ты внутри семьи стяжешь благодать Святаго Духа, если один человек, ну, такой явно неверующий, а другой, ну, как бы неявно, такой равнодушный. То есть все равно он на ком жениться. Либо кудри были красивые. Так что, если человек выходит замуж за неверующего, так он и сам неверующий. Я вообще не понимаю, какие тут вопросы. Как хотят, пусть так и живут.
Батюшка, вот следующий вопрос.
Да.
В продолжение. У меня муж индус, а я христианка. Я крестила своего сына. Потом муж крестил его по индийским законам. Я не была против, как бы в знак уважения к его родителям и к нему. Но грех ли это – крестить по-христиански, а потом по-индийски?
А что такое грех?
Ну, вот у человека есть некое такое опасение, что делает что-то неправильно с точки зрения Бога. Ну, если она называет себя
Христианкой. Опять, какого Бога? У наших братьев-индуистов богов много. Кабы не сотни. Ну, десятки известны. Ну, я штук 15 могу назвать. Так что интересно, в какого Бога?
Ну, коль она себя именует христианкой, значит...
Вот. Еще интересно, а что за этим стоит, за этим христианством? В какой момент своей истории стала христианкой? Тоже интересно. Если некая женщина, мусульманка по рождению, ну, какая-то татарочка, поехала в Индию на экскурсию, и там осталась. Встретился ей хороший парень там, индус, и вышла за нее замуж. А после этого она попала в христианскую какую-то общину и стала христианкой. Возможно? Возможно. Тогда она христианка. А если она уже была, как считала, что она христианка, она считала, и вышла замуж за язычника, то какая же она христианка? Она никакая не христианка, пусть успокоится.
И вопрос, а грех ли это или нет, уже не стоит.
Ну, надо выяснить, что она считает за грех. Дело в том, что большинство людей, которые нам звонят, они грехом считают нарушение какой-то инструкции. Вот в церкви есть много всяких правил. Вот если ты нарушил это правило, это грех. А не нарушил, то это все нормально. Но это же не так. Речи вообще о... взаимоотношениях человека и Бога не стоит. Потому что этого взаимоотношения не было. Как не было, так и нет.
Взаимоотношения строятся на основе вот этих правил,
которые нет, человек усвоил. Никогда.
Нет, ну он, человек, выстраивает отношения
так с Богом. Он пусть что хочет делает. Но Господь сказал, праведность ваша, обращаясь к своим ученикам, должна превзойти праведность книжников и фарисеев, которые действуют по инструкции. А для Бога эти инструкции, они не представляют никакой ценности. И наоборот. Те, кто придерживается этого, он говорил, горе вам, фарисеи, лицемеры. Потому что в инструкции внутри легко можно спрятать не любовь к человеку. А для Бога, наоборот, нужно из сердца человека ее достать, и чтобы эта любовь была действенна. Чтобы не просто замечание делать, не лупи мальчика, а хотя бы взять его, защитить, взять на руки. Сказать, а будешь лупить при мне, и я тебе вообще не отдам. Давай побегай за мной. Иди в милицию, а я пока убегу. Ну, все, можно придумать что угодно.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Рад Божий Сергей, Ярославская область. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Вот у меня, допустим, как, вот вопрос, вот если, допустим, умирает усопшая, да?
И вот, обождите, усопшие не умирают.
Ну, уходят в иной мир. И когда, допустим, это суеверие или нет, когда, допустим, вот завешивают зеркала, там, телевизор, зеркала под тряпками, там, допустим, чем-то укрывают, полотенцами чем-то укрывают.
Ну, разумеется, вот, конечно, суеверие.
Это правильно или это суеверие? Ну, ставят хлеб, воду накрывают, там, это суеверие или нет?
Ну, конечно, у святых отцов везде написано, что надо телевизоры закрывать черной тряпкой. Возьмите святых отцов 4 века, 6. А также про зеркала везде все написано. Вы знаете, с какого момента вообще появились зеркала? Особенно в каждом доме.
Батюшка, это вопрос. Если, допустим, у меня вот так мои родные, они старообрядцы.
Ну что ж.
Могу ли я, допустим, за них молиться, подавать вот на литургии, на о здравии и о покаянии? Или нет?
Молиться нужно обязательно, а на литургии мы их не поминаем до тех пор, пока они не придут с нами в единой вере. А молиться обязательно, что ж. Тем более родичи наши. Но молиться на келейной, домашней молитве, можно и в храме молиться, а вот подавать на проскомидию нельзя, потому что они не члены православной церкви. Понятно, нет?
Да-да, спасибо,
товарищ. Ну, слава Богу, да. Храни Господь вас.
Спасибо, товарищ.
Семья, желая сделать доброе дело, берет на выходные девочку из приюта, 14 лет, попавшую туда из неблагополучной семьи. После последнего визита из шкатулки с семейными деньгами исчезла солидная сумма. Стоит ли уличить ее в краже с целью увещевания и исправления? Какие рекомендации можно дать этим людям?
Нет, я бы обязательно сказал, что нам это известно. Девочка будет насмерть стоять и все отрицать. Вот, поэтому, когда мы берем такого человека в свою семью, надо все соблазнительные моменты убрать. Потому что у детей в силу их недоласканности развивается синдром воровства такого детского. Оно, во-первых, у нее нет украшений, у девочки. И поэтому она хочет, чтобы у нее было. Деньги тоже. Но деньги дети тратят так. Они покупают всякие сладости и раздаривают своим сверстникам, чтобы как похвалиться. И тем самым покупают внимание своих сверстников. То есть им не хватает любви. Ругать не надо. Нужно просто объяснить. Сказать, тебе нужны деньги, или ты хочешь на что потратить, ты нам скажи, пойдем вместе купим. На эти же деньги. Мы тебе сейчас дадим. Вот так нужно делать. Но впредь все равно не оставлять. То есть то, что произошло, это абсолютно закономерная вещь, когда мы имеем дело вот с такими детьми, которые вот в большой степени лишены родительской ласки.
То есть отказываться от участия в жизни этого ребенка не надо?
Ну, это уже их дело. Но просто выдает их неподготовленность. Они просто не понимают, с кем имеют дело.
Ну да, так получили некий урок.
Ну да. Мы недавно с одной сотрудницей детского дома вспоминали нашего очень хорошего мальчика, в некотором смысле самого лучшего, которого мы отдали в семью, они его приняли, усыновили. Вот. Замечательный, очень талантливый мальчик, просто ангел. Вот. И с ним был такой случай еще, когда он не так давно у нас побыл. И вот что-то его кто-то раздосадовал. И мы от него услышали такую брань, которую я, живя в бараке с детства, никогда не слышал. Это было настолько кучеряво и многоэтажно, что взрослые начали даже хохотать. Потому что это... А он, конечно, не понимал, что он говорит. Но это вот сразу в нем выплеснулся. Потому что он видел, что взрослые, среди которых он жил, они в минуту такого волнения, гнева, они вот это и говорили. Надо быть к этому готовым, что там на дне души у ребеночка очень такого миленького это все лежит.
и может выскочить наружу.
Да, это может быть им самим востребовано в минуту какого-то тоже очень гневного состояния.
Батюшка, спасибо. Нас просят заканчивать. Да? Наша передача
закончилась. Всем доброго, дорогие наши зрители. Не забудьте, очень прошу, что не забывайте, если мы хотим, чтобы телеканал «Союз» продолжал свое бытие, нужно обязательно наш канал, мы должны его и содержать. Спасибо всем, Господи.
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго.